страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии снова в эфире и снова в нашей виртуальной студии мы вместе с Аленой Вальц. Ален, привет тебе.
Доброе утро. Приветствую всех, кто сегодня присоединился к нашему уже традиционно проходящему по пятницам эфиру по страницам Библии. Рада читать сегодня вместе с вами псалмы. И напоминаю также, что команда сегодняшнего эфира — это Александр Анисимов, Ольга Кракчеева. Ну, нас ты уже представил, Олег.
Да, и у нас сегодня, на самом деле, удивительное путешествие, продолжается наше путешествие по страницам Библии. Я напомню, что мы в псалмах, и в псалмах мы еще будем долго. Если вы сейчас уедете, допустим, в отпуск на месяц, то вы вернетесь через месяц, вы спросите, а что читать этот месяц? Да, ну вот псалмы читайте дальше. Если вы такой человек, который едет в отпуск на 2 месяца, то что читать в отпуске, чтобы не отстать от нас? Ну, псалмы читайте. Скажу больше. Даже если вы поедете в отпуск на 3 месяца, ну, ответ тот же самый. Просто в таком случае вам больше нужно будет прочитать. Вот. И на самом деле, независимо там, от отпусков и прочих, чтение псалмов — это возможность заглянуть и в свою душу тоже. То есть это возможность посмотреть и вокруг, посмотреть и вверх, и заглянуть также и внутрь. И один мой знакомый пастор сказал, ну, он такой молодой, он, по-моему, был тогда еще молодежным пастором, он говорит, да, если бы у нас проповедники некоторые вещи говорили, которые Давид и другие псалмопевцы в псалмах пишут, их бы от церкви отлучили давно, потому что вопросы типа, ну, доколе, Господи? Или вы представляете себе, так, на минуточку, проповедника, который выходит на кафедру и говорит, Господи, я вопию, а ты не слышишь. Ну, вот после этого членское собрание же моментально, ну, не моментально, да, когда соберутся. И как же это у нас вот так вот пастор, у которого нет личного общения с Богом? Но тут совершенно не про это, тут не про личное общение с Богом, тут про разные этапы нашей жизни. Это и возвышенные моменты. И мы сегодня будем читать роскошные совершенно псалмы про эти возвышенные моменты. Это и духовная пустыня, когда действительно вопиешь Господу, и Господь не слышит. Но тогда вопрос, почему? А что происходит такого в твоей жизни, что Господь тебя не слышит? И это очень-очень честный разговор. Это абсолютно честный разговор. Это возможность сказать Господу то, что у тебя на душе, но дальше очень важно. Это возможность услышать Божий ответ и говорить Ему, не бросая обвинения, не пытаясь, ну вот тебя вообще там и нет, и так далее. Кстати, а давайте, я просил тебя другой псалом приготовить сразу, но все-таки, давайте все-таки сразу, а то скажут кто-то из слушателей, ну, вы все-таки текстом поддержите. Вот это вот история про того, кто говорит Господу, обращается к Господу, и кажется, что в ответ тишина. Ален, прочитай, пожалуйста, 12-й псалом.
Чуть так, в каком пораньше. Переводе?
Ну, давай в новом русском. Первые два стиха.
Дирижер хора, псалом Давида. «Как долго, Господи, неужели забыл Ты меня навеки? Как долго Ты будешь скрывать от меня свое лицо? Как долго мне муку в душе носить и целыми днями крушить болью сердца? Как долго моему врагу надо мной кичиться?»
Ты представляешь, Ален, человек вот такое говорит Господу, он задает вопрос. Ему уже говорили в наших прошлых эфирах, но я думаю, стоит об этом напомнить. Мы Господу можем задавать самые разные вопросы. Вот когда мы честно задаем вопрос Господу, это здорово. Проблема возникает не тогда, когда мы задаем вопросы, и даже не из-за содержания вопросов, а из-за, скажем так, того отношения, которое у нас бывает. Мы недоумеваем, это одна история, или нам горько, непонятно, это тоже это одна история. А вот другая история, это когда мы начинаем обвинять Господа. И более того, мы на самом деле даже дойдем до псалмов, например, 72-го псалма, когда псалмопевец доходит, ну, почти доходит до обвинения. И там мы будем читать о том, что его пути, то есть он пошатнулся на путях. Это было уже до предела. Но всегда, и вот это важно в понимании псалмов, всегда есть обращение к Господу. Господи, вот я сейчас вообще не понимаю, что со мной происходит. Я вообще сейчас не понимаю, что происходит со всем этим миром. Но ты разъясни. Я доверяю тебе, что ты разъяснишь. Вот это история псалмов. Есть безумец или глупец, или неразумный, который отрицает Бога. Но есть Господь, который поставит все на свое месте, на свое место. Давай, раз уж мы здесь, 13-й псалом тоже, вот который по-русски в синодальном переводе сказал безумец в сердце своем. Прочитай, пожалуйста, его первые тоже два стиха в новом русском переводе.
«Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, гнусны их дела, нет делающего добро. Господь взирает с небес на людей, чтобы увидеть, есть ли понимающий, ищущий Бога. Все сбились с пути, все как один развратились. Нет делающего добро, нет ни одного».
Вот, вот два этих самых положения, две позиции в псалмах. Да? Одна позиция, одно положение. Это «да, я не понимаю порою в жизни то, что происходит. Да, мне бывает горько, да, бывает мне не по себе. Но при всем этом я обращаюсь к Богу, я уповаю на Бога». Это одна история. А другая история – это жизнь безумца, который развратился. Кстати, он и вопрос это перестает задавать. То есть его вопрос бесправия, допустим, начинает волновать только, когда его это касается. Почему меня угнетают? А у псалмопевцев другое. Там вопрос, почему праведного угнетают? Да, там есть, конечно, немало псалмов, где вот враги мои, они ополчились против меня – но главный вопрос-то не в этом, а вопрос именно, почему угнетается праведник. Вот такая вот история псалмами.
Кстати, этот псалом повторяется, да? Это псалом 52-й.
Да.
Практически полностью причем повторяется.
Да.
Это единственный псалом, который повторяется?
Еще у нас есть история, когда в книге царств есть псалом, и он повторяется, текст. Еще другие книги, допустим, в книге Ионы 2 глава похожа на псалом, и там мысль спасения у Господа. Так, чтобы целиком повторялся, наверное, по-моему, единственный. Надо посмотреть. Но то, что он повторяется, да, так оно и есть. Вот. А дальше мы прочитаем псалом, который наводит нас на некоторые мысли. И тут два разных ответа, две разных реакции. Потому что ключевой вопрос – который возникает в связи с 14-м псалмом. Вот у нас этот 14-й псалом сейчас перед нами. Можно его будет начать читать. А вопрос вот какой. А насколько возможно для меня сегодня быть таким человеком, который здесь описывается? Значит, у нас как-то одно из изменений, которое произошло в нас за последние пару столетий, я не могу, да, лично об этом говорить, потому что столько не жил, да, вот и тоже, а могу только, ну, скажем, по литературе, по источникам, по книгам и так далее, значит, сказать. А в какой-то момент человечество решило, что мы все суперкрутые, мы такие герои, и мы вообще такие молодцы. И вот это понимание зазора, понимание пропасти, даже не зазора, а именно пропасти между Богом и человеком, ну, это понимание как-то уходит. Вот на это важно здесь обратить внимание. И вот как раз в связи с этим 14-й псалом, что за человек описывается здесь, насколько реально быть таким человеком. Вот прочитай, пожалуйста, этот псалом в новом русском переводе.
Полностью, да?
Да.
Псалом Давида. «Господь, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может жить на святой горе Твоей? Тот, чей путь безупречен, и кто поступает праведно, кто от чистого сердца истину говорит и языком своим не клевещет, кто не делает ближнему зла и оскорблений на друга не принимает, кто презирает негодяя, но почитает боящихся Господа, кто клятву хранит, пусть даже себе во вред, кто дает в долг не ради выгоды и против невинного взяток не берет, поступающий так никогда не споткнется».
И вот, на самом деле, вопрос, на котором стоит задуматься. Да, во-первых, есть святая гора, есть Дом Божий. Кто может пребывать в жилище твоем? Кто может обитать на святой горе твоей? И мы знаем обещания, которые нам даны, что мы будем в небесах с Господом, что мы будем в новом небе, и будет новое небо и новая земля, и сам Господь будет с нами. Вот сам Господь придет за своей церковью. И если этот псалом и другие подобные псалмы начинают рассматривать и комментировать, и проповедовать по ним, как просто по текстам, в которых говорится о том, что давайте жить дружно, давайте жить правильно, давайте жить праведно. Это, конечно, важно, но это не все, это не исчерпывает всего текста, всего смысла этого текста. Я применяю эти слова к себе. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, в синодальном переводе мы читаем, я не могу сказать, так тут ходит непорочно, да, я не могу сказать, что это всегда было в моей жизни. Я стараюсь, но у меня есть ошибки и есть и грехи в моей жизни, с которыми я прихожу к Господу, которые я приношу к Нему. Но вот конец этого стиха меня просто вгоняет в ступор. Что там у нас в новом русском переводе, потому что на синодальном «и говорит истину в сердце своем». Вот это вот «в сердце своем», как там? Есть как-то или нет?
Так, подожди, это какой стих?
Это второй стих.
А, это второй стих.
Самый конец второго стиха.
Кто от чистого сердца истину говорит?
Вот! Значит, тут в синодальном переводе «в сердце своем», то есть это «внутри». Это не просто словами. В новом русском переводе тот же смысл от чистого сердца. То есть это когда чистые уста и сердце. И вот когда я читаю этот псалом, а мы еще к этому вернемся, мы дойдем до 18-го псалма. Когда я читаю этот псалом, он вызывает у меня не мысль о том, что «Ой, какой я молодец, давай поглажу себя по пузу». Да, он вызывает у меня совершенно другую мысль. Господи, прости меня, я прихожу к Тебе с покаянием. Я прошу у Тебя прощения. Не клевещет языком своим. Да, это, ой, помните Якова, послание Якова по поводу того, как трудно удержать язык. Как хочется порой его прикусить, а уже поздно. Потому что ты сказал что-то такое, чего не надо было говорить. А вопрос дальше, а почему ты это сказал? А может быть, потому что в сердце есть какая-то проблема? Когда ты жалеешь о сказанном слове, и вот это слово «не воробей вылетит, не поймаешь», да, остается только одно, остается каяться. А дальше, не делает искреннему своему зла, то есть не делает зла тому, кто к тебе действительно по-настоящему хорошо относится. Не принимает поношения на ближнего своего. Это тоже очень крутая вещь, если мы об этом думаем. Думаем о том, что это значит. То есть к тебе приходят и тебе говорят, слушай, а вот ты вы тут с Сашей Анисимовым, там, я не знаю, разговариваете? Или там с Иваном Ивановым разговариваете? А ты знаешь, что вот на самом деле вот этот вот Иван Иванов, ну вот никто об этом не знает, но я тебе скажу, он делает то-то и то-то. Вот единственный правильный ответ на это сказать так, значит, начни этот разговор с Иваном Ивановым. Вот иди, иди, все, я не буду продолжать это. Я не принимаю поношения на ближнего своего. А это бывает сложно сделать. В глазах которого презренно отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется, хотя бы, кстати, тут очень хорошо, потому что в синодальном русском переводе вы увидите фразу неточную, хотя бы себе во зло, нет, хотя бы злому, да, клянется хотя бы злому, гораздо лучше. Вот почему я тут настаиваю, что люди, друзья, читайте разные переводы. Себе во вред. Да, дал обещание, потом понял, что мне от этого обещания плохо, но я это обещание дал. Значит, я должен его исполнять. А у меня в жизни есть обещания, которые я не исполнял. Если у вас таких нет, слава Богу, но у меня они есть. И опять-таки, это повод обратиться к Господу в молитве. И так далее. То есть вот этот вот псалом как раз про нашу жизнь перед Богом, про наше состояние перед Богом. И я понимаю, что у меня вот этого состояния без Божьего водительства, без Божьего действия нет. Его просто, ему неоткуда взяться. И поэтому я обращаюсь к Господу. И да, я знаю, что поскольку Христос умер за меня, мне прощены грехи, но прощение грехов не означает автоматическое избавление от всего. Я продолжаю обращаться к Господу. И достаточно длинный псалом, но мы его не будем читать весь целиком. 17-й псалом. Давай немножко посмотрим из него тоже. 17-й псалом. Прочитай, пожалуйста, там достаточно длинное и интересное заглавие. То, что первый стих. Это историческая ситуация. Можешь зачесть?
Да, конечно. Дирижеру хора. Псалом Давида, слуги Господа. Он воспел Господу слова этой песни, когда Господь избавил его от рук всех его врагов и от руки Саула. Он сказал.
Вот, да. И пошла... Вот эта песня, она сложная, она очень многогранная. Давай прочитаем со 2 по 4 стихи. Это, собственно, начало призвания Господа, призыва к Господу.
«Я люблю тебя, Господи, сила моя. Господь — скала моя, укрепление мое и мой Избавитель. Бог мой, скала моя, в нем я ищу прибежище. Он мой щит и рог моего спасения, моя крепость». Господу воззову, достойному хвалы, и от врагов моих спасусь.
А теперь подумайте вот о чем. Давид, царь Давид, призывает Господу. И вот я воззвал, и он услышал. Теперь вспомните обещание Иисуса Христа, который сказал о том, что умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя. Он пошлет Святого Духа. Там что-то звучит, я просто не понял, это у меня здесь что-то или...
Мне кажется, это у меня.
У тебя. Ну, ничего, тогда все нормально, просто у меня здесь могут сегодня быть проблемы, но вроде бы... Окей. Бог послал Святого Духа, Отец послал другого утешителя, потому что Сын об этом молил. И вот для Давида эта история немножко такая вертикальная. Значит, он внизу, он умолил Господа, Господь ответил. У нас же по-другому. Дух Святой с нами. И когда мы каемся, когда мы обращаемся к Господу в покаянии, мы, как бы это сказать, чтобы это было очень аккуратно и чтобы это было точно, он не наверху на... какой-то огромном, на каком-то огромном расстоянии. Он рядом с нами. Он в нашем сердце. Мы запечатлены Святым Духом. Помните, мы читали с вами послание к Ефесянам. То есть мы имеем несравненно больше, чем имел царь Давид. И вот это, люди, очень-очень классно. Это просто замечательно. А прочитай, пожалуйста, еще 7 стих.
«В бедствии своем я Господа призвал, я воззвал к моему Богу. Из своего храма он услышал мой голос, крик мой дошел до ушей его».
Видишь, как вот эта вертикаль, как она здесь сильна. Он услышал голос из своего храма, крик дошел. А у нас обещание Спасителя, который говорит: «Сей я с вами, сей я с вами до скончания века». Вот читая псалмы, очень важно также помнить о том, насколько жизнь псалмопевцев отличается от нашей жизни. Что мы имеем такого, чего не имели авторы псалмов? И вот помня об этом, мы благодарим за это Господа. Это очень круто, действительно круто. И еще, конечно, псалмы – это мощнейшая, яркая, сильнейшая поэзия. В том же псалме я попрошу тебя, Алена, прочитать фрагмент достаточно длинный. Можно было читать весь псалом дальше, потому что тут целиком одна большая поэзия. Вот. А я все-таки выделил для сегодняшнего эфира с 8 по 16 стихи. Это описание Божьего действия через природу. Мы еще дойдем с вами через встречу до 28-го псалма. Там весь псалом будет об этом. Но обратите, пожалуйста, внимание, как здорово, как ярко все это описано.
Читаю.
Да.
«Задрожала земля, сотряслась, пошатнулись основания гор. Задрожали, потому что разгневался он. Дым вырвался из его ноздрей, огонь, пожирающий из уст его. Сыпались от него горящие угли. Он расторг небеса и сошел. Под ногами мрак. Он восел на Херувима и полетел. Воспарил он на крыльях ветра. Мраком покрыл себя, словно пологом. Окружил себя тучами дождевыми. От сияния перед ним разгорались огненные угли. Падал град, и сверкали молнии. Господь возгремел на небесах. Всевышний подал свой голос и градом, и огненными углями. Он пустил свои стрелы и рассеял врагов, множество молний, и разбил их. Тогда открылись источники моря и обнажились основания земли от упрека твоего, Господи, от мощного дыхания ноздрей твоих».
Вы знаете, по первому своему образованию я филолог. Я вот читаю этот текст и сейчас слушаю его в Аленином прочтении. И я восторгаюсь, как это здорово написано и с литературной точки зрения тоже. Какое мощное, яркое описание Божьего действия. Вот это псалмы, это и богословие, это и размышления, это и вопросы, причем порой очень мучительные вопросы. Это и описание. Тоже мощнейшее описание. Это, конечно, и приметы времени. В том же псалме, если мы дальше пойдем, ближе к концу уже, мы не будем сейчас это читать, Давид говорит, что вот эти народы, о существовании которых я даже не знал, теперь заискивают передо мной, повинуются мне по одному моему слову. 46 стих в синодальном переводе. «И наплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих». То есть это Давид как царь, и мы видим именно древнего царя. Да, тут сразу все. Псалмы необычайно многогранны. И, конечно, когда вы будете читать, когда мы с вами читаем псалмы, и мы пытаемся применить их к себе, в каких-то местах мы скажем: «Да, это прямо вот про меня написано. Это я мог бы вот прямо взять и прочитать о себе». Да? Но в каких-то местах мы скажем: «Нет, это точно не про нас». Ну, в том же псалме, 45 стих пораньше: «По одному слуху о мне, повинуются мне, иноплеменники заискивают, ну, в русском переводе ласкательствуют, но все-таки заискивают скорее передо мною. Ну, нет. Алена, у тебя как-нибудь было, что ты куда-нибудь попала в другую страну, да или даже в своей стране, и вот другие народы прямо приходят и заискивают: о, ой, Алена Сергеевна, как приятно вас видеть, вот-вот-вот, потому что они хотят от тебя что-то получить, потому что ты власть имеешь. У меня такого не бывало.
У меня тоже такого не бывало.
Вот. И тут ты начинаешь читать, и ты понимаешь, вот я это не могу к себе применить. Но дальше ты эти стихи проходишь, и ты понимаешь, что это Давид, это его время, и ты доходишь в этом же псалме до 48 стиха. И начинаются слова, которые и мысли, которые совершенно четко применяются и к нам тоже. Прочитай, пожалуйста, с 48 до конца псалма, до 51.
«Он Бог, который мстит за меня, который народы мне покоряет и избавляет меня от моих врагов. Ты вознес меня над моими противниками, от жестоких людей спас меня. За это буду славить Тебя, Господи, среди других народов. Имени Твоему воспою я хвалу. Своему царю он дарует большие победы, и милость являет своему помазаннику Давиду и семени его вовеки».
Так вот, тут можно задать вопрос. Ну как же, Олег, ты сказал, что это прямо ты читаешь и понимаешь, что про тебя, а там вдруг он народы мне покоряет. Ну не покоряет тебе народ, как и не заискивают они перед тобой. А подождите. «Да проповедано будет Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Слова Христа. «Идите, научите все народы». Слова Христа. Деяния 1.8. Свидетельство, которое начинается в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края века. То есть то, что идет народом. И если Давид говорит о себе, о своем царстве, то у нас есть тоже очень важное, я думаю, даже еще более важное поручение. Вот возвращаясь к Евангелию от Матфея, в начале, в 4 главе, не совсем в начале, в 4 главе, Иисус начинает проповедовать, и евангелист пишет: «Царствие Божие». Да приблизилось Царствие Божие. А в конце он говорит ученикам: идите и научите все народы. Мы несем не царство самого Давида, а мы несем царство сына Давида. Мы несем царство Иисуса Христа. И когда вы проповедуете Божие Слово, через вашу проповедь, через ваше свидетельство, через ваш личный разговор, вашу беседу, каются люди, которые от вас очень-очень далеки. У меня в жизни были случаи, в поездках в частности, когда какие-то совершенно незнакомые люди, совершенно других народов, я видел, как Господь смягчает сердце этого человека. И слушайте, я не хочу покорять народы какому-то земному царю, но мне дано поручение идти и открывать перед народами Евангелие. То есть вот таким образом я тут на самом деле на материале вот этого псалма пытаюсь объяснить очень тонкую вещь. Да, читая псалмы, вы когда-то остановитесь и скажете, ну как вот в тех стихах, в 17-м псалме: ну нет, это не про меня, такого в моей жизни не бывает, вот, и быть не может. Но читайте дальше, и вы увидите аналогии, вы увидите мостики, которые перебрасывают к вашей жизни. Да, того, что написано там напрямую в вашей жизни, не бывает, но с христианской точки зрения у всего этого есть прочтение. Не случайно мы с вами видим Иисуса Христа в псалмах. Вот такая вот есть здесь тонкость. Есть у нас какие-то комментарии?
Да, можем прочитать комментарии. Николай цитирует псалом 104. стих 21-22, где написано: «Поставил его господин над домом своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости». И комментарий: «И старейшины нуждаются в мудрости житейской».
Вот насчет мудрости мы тут еще будем говорить. Николай, спасибо. Комментарии роскошные совершенно. Когда мы с вами дойдем до притчи, до книги притчи мы будем читать с вами. Книгу, простите. Ну, книги, на самом деле, конечно. Ну, ладно. Вот, значит, когда мы с вами до этого дойдем, мы увидим такую интересную вещь. Там понятие Божьей мудрости, то есть мудрости в познании Бога, в понимании Бога, и житейской мудрости в чем-то пересекаются. То есть Господь дает эту самую житейскую мудрость человеку, который его ищет. Но, конечно, это не только житейская мудрость. Это мудрость, которая исходит от Бога. Восьмую главу притчи будем читать и обязательно об этом будем говорить. Да, но главное, что вы пишете здесь, и старейшины нуждаются. Естественно. Потому что если человек скажет: да вот мне уже там, не знаю сколько, 40, 50, 60, 80, 90 лет, я все понимаю, ну, это признак гордыни. Потому что сейчас мы видим, как через тусклое стекло, гадательно. А вот тогда, когда придет время, когда придет постоянное, уже вечное, тогда увидим, как мы есть. Так что Николай прав абсолютно. Соглашусь.
Свет Конец пишет, что псалмы нужно не читать, а петь. И рекомендует нам петь псалмы дуэтом. Вот можно 23-й псалом в следующий раз.
Ну, у меня немножко свет конец. Простите, пожалуйста, грешен. Вот, когда вы читаете, когда вы нам пишете, у меня немножко такое ощущение бывает троллинга 80-го уровня. Вот, ну, потому что, ну, наверное, я не прав, свет конец. Но это знают только двое. Это знает Бог и знаете вы. Троллите вы или нет. А я могу только по этому поводу какие-то домыслы. Значит, смотрите, если серьезно. Если на то, что мне показалось троллингом, отвечать серьезно. Да, псалмы пели. Да, если сегодня вы поищете псалмы на YouTube, в частности, в музыкальной версии, на иврите, в частности, да, вы найдете реконструкции, вы найдете варианты. Они вам могут зайти, они вам могут не зайти, это другой вопрос, ну, потому что другая культура, другое время и так далее. Вот. Но, конечно, это есть, абсолютно правы. Вот, теперь, и также исполнители в самых разных странах обращаются к псалмам, кладут псалмы на музыку. Получается очень здорово. Можно много имен называть, но я сейчас не буду, просто потому что я назову некоторых, там, а кого-то не назову, и потом будут обижаться. Вот. Теперь, что касается того, чтобы мы с Аленой спели вам псалом, ну, нет. Я думаю, что я точно нет. Алена, не знаю, я же не могу за нее говорить. Потому что у меня немножко другое призвание. Я когда-то, конечно, учился в музыкальной школе и проучился до конца. Я что-то подозреваю, Алена, что ты тоже? Или нет?
Именно в музыкальной школе нет, я не училась.
Как ты мог? А дети?
Ну, у меня хороший слух, все дети учатся.
А, ну, все, видишь как? Ну, у тебя дети.
Слух хороший у меня, я смогу.
Но в эфире мы этого делать не будем. Поэтому нет. Но если у вас будет желание, если вы музыкант, или, по крайней мере, вы любите петь и в душе, и в душе, да, возьмите псалом и спойте, а почему нет? Более того, знаете, в чем помогает? Я могу признаться. Я, конечно, человек не музыкальный, даже окончив музыкальную школу, могу так сказать. Вот. Но я для себя и для назидания псалмы иногда пою. Причем это не какие-то заученные мелодии, а то, что приходит в голову прямо сейчас. Я вам скажу, почему это важно. Я не знаю, троллили вы нас или нет, но тема-то важная, серьезная. Значит, тут, когда мы поем псалом, это помогает нам замедлиться в нашем чтении. То есть, ну, у вас в любом случае, если это песня, вы больше прислушиваетесь к тексту. У вас больше пауз. У вас все это медленнее. У вас есть время подумать. А мне вспоминается одно богослужение, когда в конце, значит, ведущий такой говорит, ну, там уже что-то задерживались, проповедник, как всегда, ну, мы же проповедники такие, дай нам 30 минут, мы 50 возьмем на проповедь и ни у кого не спросим. Вот. А, наверное, ведущий уже понял, что там время давно уже все вышло. Короче, он говорит следующее, ну, давайте сейчас быстренько прочитаем заключительный псалом и разойдемся. Я понимаю того ведущего, я понимаю эту ситуацию. Но, братья и сестры, ну не надо быстренько читать псалом. Его надо прочувствовать. Вот как-то так.
Еще пение помогает, да. Да, еще комментарий от Станислава, который, видимо, отвечал на поставленный к вопросу эфира. Он отвечает, кто я, Шама, для чего я живу, для самой жизни, куда я иду, к счастью.
Да, у меня был вопрос, кто мы перед Богом. Давид бы с этим поспорил, и очень серьезно. Для чего я живу? Для самой жизни. Значит, круговая порука, что там, как копоть у нас, да? Вот, у Наутилуса. Вот, что я живу для жизни. Не, это мало, потому что это замыкает круг, и должно же быть что-то еще. Я живу, чтобы жить, вот что вы сказали. Не согласен. И по этому поводу давай все-таки 18-й псалом почитаем, потому что он как раз к этому вопросу. А я зачем? Я к чему? Кто я? И этот псалом распадается на три... Разделяется, конечно, не распадается, разделяется на три фрагмента. Первое – это прославление Бога через вселенную. И Господь прославляется во всей вселенной, во всей ее широте. Второе – это прославление Бога через Божие установление, через Божий закон. И третье – раз вся вселенная славит Бога, раз закон Божий, через закон Божий славится Бог, так и я тоже хочу славить Господа. Вот так построен этот псалом. Давай прочитаем первую часть. Прочитай, пожалуйста, с 1 по 7 стихи. Это вся вселенная.
Дирижеру хора, псалом Давида. Небеса провозглашают Божью славу, о делах его рук возвещает их свод. Изо дня в день вещают они, каждую ночь открывают знания. Хотя они не используют ни речи, ни слов, и от них не слышно ни звука, их голос проходит по всей земле, их слова до краев света. В небесах он поставил шатер для солнца, и оно выходит, словно жених из спальни своей, и как бегун радуется предстоящему забегу. Встает оно на одном краю небес и совершает свой путь к другому краю. И ничто от жара его не скрыто.
Это великая, да, это великая вообще история. Кстати, возможно, вы заметили, если вы привыкли к синодальному переводу, четвертый стих звучит по-разному немножко. Я понимаю, почему. В синодальном переводе нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их, то есть голос небес. Он слышится на всех языках, на всех наречиях. В том переводе, который ты читаешь, и во многих современных переводах, кстати говоря, не только в нем, немножко иначе. Небеса проповедуют, небеса возвещают без языка. Но все это понимают. На самом деле смысл один и тот же. Проповедь природы звучит на всех языках именно потому, что для того, чтобы возвещать о Боге, природе не требуется язык. Потому что получается, что различие перевода не означает автоматически разницу смысла. Шестой стих, он отсылает нас к еврейской свадьбе. Оно выходит, как жених из брачного чертога своего радуется, как исполин пробежать поприще. Значит, жених из брачного... Ну, исполином, спортсменом, понятно, да? Спортсмен пробежал, и вот эта радость... Жених из брачного чертога выходит, потому что на еврейской свадьбе, во-первых, еврейская свадьба же была не один день, да, а это было так, значит, первые, сразу после свадьбы, жених и невеста шли в, ну, скажем так, брачный чертог, да, в дом. друзья тем временем пировали. И в это время в брачном чертоге брак, таинство брака завершалось, приводилось к завершению физической интимной близостью теперь между мужем и женой. И вот жених, который выходит из чертога, это уже не жених, он стал мужем, и он выходит в радости. Это важное свершение жизни. И здесь параллель. Спортсмен, который также выходит в радости, он устал, и тот, и другой устал. Он выходит в радости. И жених присоединяется к гостям с невестой. И они пируют, празднуют. И спортсмен также празднует эту радость. Так вот, солнце празднует, сейчас по-русски это плохо очень звучит, но солнце радуется, и солнце празднует присутствие Божие. Своим восходом оно говорит о Боге. Вот это великая картина природы. Но если бы мы только знали природу, то наше познание Бога было бы неполным. Этого было бы мало. Поэтому, кроме вот этого общего откровения через природу, Бог дает также конкретное откровение, особое откровение. И во времена Давида, во времена Ветхого Завета, это было через Божий закон. И опять, не случайно, Господь дал псалмы в нашей Библии. Потому что есть люди, которые, ну, честно говоря, наверное, по незнанию говорят, ой, вот раньше в Ветхом Завете, в ветхозаветные времена, в старые времена, был закон, и вот это было плохо. Но поскольку было плохо с законом, Господь дал нечто куда лучшее. Вот сейчас у нас не вот этот отсталый закон, а у нас благодать Божия. Значит, люди мучились под законом, а теперь вот мы так радуемся благодати. Теперь давайте посмотрим, как в кавычках мучился под законом Давид. Спойлер, никак он не мучился под законом, а наоборот. Прочитай просто с 8 по 12 стихи. Они роскошны.
Закон Господа совершенен, обновляет душу. Предписание Господа непреложно, умудряет простых. Наставление Господа праведно, радует сердце. Повеление Господа лучезарны, просветляют глаза. Страх Господень чист, пребывает вовеки. Определение Господа истины, и все праведны. Они желаннее золота, даже множество золота чистого, слаще, нежели мед, нежели капли из сот. Слуга твой ими храним. В соблюдении их большая награда.
Да, и золото-то у него было, и мед-то у него был. Но он говорит, слушайте, ребята, а есть нечто, что поважнее золота, есть нечто, что поважнее, нечто такое, что поважнее и слаще меда. Это Божий закон, это Божие предписание. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что прочитала Алена. «Слуга твой ими храним». Вот это не для того, чтобы сделать веселую жизнь грустнее. Напротив, это для того было во времена Давида, и он так это воспринимает, чтобы охранить нас, сохранить Божьего человека от неприятностей, от серьезных проблем. Так вот, то, что произошло в Новом Завете, никогда не нужно воспринимать как «Ой, Христос заменил ненавистный, постылый закон этой замечательной благодатью». Не нужно думать, что было плохо, теперь стало хорошо. Нет. Господь дает нам, как у Иоанна в первой главе, благодать на благодать. Как благодать такими, знаете, морскими волнами, которые приходят одна за другой. Закон – это было здорово. Это было замечательно. Дойдем до 102-го псалма ближе к осени, об этом будем говорить. Закон замечательно. Благодать же еще лучше. То есть это не путь от плохого к хорошему. Это путь от очень хорошего к очень-очень-очень хорошему. Но дальше нужно выстроить эту триаду все-таки. Закон, мы часто говорим, закон благодать. Но когда мы понимаем этот путь, значит, святой Божий закон, который слаще меда, который ценнее золота, это хорошо. Великая Божья благодать в Иисусе Христе, это еще лучше. А дальше третье, это то, что нам еще не дано, не открыто, но будет открыто. Это небеса. Это пребывание, постоянное, вечное пребывание в Божьем присутствии. И вот это еще лучше. Но к чему Давид об этом всем говорит? Ведь у него была одна мысль в псалме. Он говорит, небеса проповедуют славу Божию. Значит, все славит Бога, да. Небеса, солнце, здорово. Закон славит Бога. Все замечательно. А теперь вопрос, а где же я? А какое мое место? А вот я вписываюсь в это все, вот эту красивую, эту историю. Или как было в песне кого-то из бардов шестидесятников, Кумертау посредине, я как дырка на картине. Тимиртау, простите. Тимиртау посредине, я как дырка на картине. То есть вот я часть вот этого Божьего творения великого, которое славит Бога. Или я такая дырка на картине, которая вообще ни во что это не вписывается. Вот про что стихи с 13 по 15. Но прочитай, пожалуйста, 13 и 14, потому что это молитва. Это молитва человека, который вдруг понимает, что он без Бога, он как раз рисковал бы стать этой самой дыркой на картине. А с Богом у него есть шанс. Прочитай, пожалуйста, 13 и 14 стихи.
«Кто к ошибкам своим не слеп? От невольных проступков меня очисти, и от сознательных грехов удержи своего слугу. Не дай им власти надо мной. Тогда я буду непорочен и чист от большого греха».
Вот. Помните, мы начали сегодня. Кто войдет? Кто будет жить на горе Господней? Кто будет жить в присутствии Господнем? Чистый, неразвращенный. Я начал с разговора о том, что этот псалом показывает нашу сущность. И у нас остается только одно – обратиться к Господу, с молитвой. Кто-то мог сказать, ну, это ты только так читаешь. На самом деле нет. Давид также читал, Давид также писал. Он смотрит вокруг и говорит, ну, у меня же есть грехи, и которые я знаю, умышленные, и которые я не знаю. И он говорит, Господи, я хочу Тебя славить. Ты меня освободи, Ты меня прости, освободи меня от всех этих грехов. И венец этого псалма, 15 стих. Прочитай, пожалуйста.
«Пусть слова моих уст и раздумья моего сердца будут угодны Тебе, Господи, моя скала и мой Искупитель».
Вот это великая молитва. Ну и в заключении, в том переводе, в котором ты читаешь, прочитай, пожалуйста, 22-й псалом целиком. Господь пастырь мой, который...
Секундочку, все.
Да, без проблем.
«Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Он душу мою оживляет и ведет меня по путям праведности ради имени своего. Пусть пойду долиной смертной тени, не устрашусь я зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил мне пир на виду у моих врагов, умастил мне голову маслом, и чаша моя полна. Так благо и милость да будут со мною во все дни моей жизни, и пребуду я в доме Господнем многие дни».
Вот эти древние псалмы становятся для нас живыми во многом потому, что сделал Христос. И в связи с этим тоже, сейчас у нас нет на это времени, может, в следующий раз успеем немножко хотя бы перечитайте дома 21 и 23 псалмы. Это словословие Мессии, благодаря которому мы сегодня можем жить. Давай просто в заключение, в молитве поблагодарим Его. Помолишься?
Да, конечно. Господь драгоценный, я благодарю Тебя и превозношу Твое святое имя и славлю Тебя, Господи, за эту возможность читать псалмы, познавать Тебя, Господь, через них. Видеть, как Давид прославлял Тебя, и нашими сердцами также прославлять Тебя. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты наш пастырь, Ты ведешь нас к водам тихим, хранишь нас и оберегаешь. И что бы ни произошло в нашей жизни, Господь, Ты с нами рядом. Помоги нам уповать на Тебя всегда. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.